Прочитаем Слово Божье. Книга пророка Исаии, 43 глава, 1 стих. «Ныне же так, говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль, не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой». И второе место – это первое послание Петра, 5 глава, 8 стих. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Аминь». Наверное, сразу бросается контраст стихов. Первый стих говорит: «Не бойся, я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой». И нам хочется успокоиться, как апостол Иоанн возлежал на груди Господа, и нам также, как младенцы на груди матери, успокоиться и сладко уснуть. И вдруг второй текст говорит: «Трезвитесь, бодрствуйте». И это говорит также к нам, детям Божьим: «Ибо противник наш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». И сразу же невольно рука нащупывает рукоятку меча, другая подтягивает к себе щит и доспехи. И мы начинаем вооружаться, потому что такого гостя нам не надо. Мы живем в мире контрастов. Когда нам становится жарко, мы включаем вентилятор, кондиционер, выравниваем температуру, и нам хорошо. И то же самое обратно, когда нам становится холодно, мы одеваемся потеплее, включаем грелку, наливаем горячий чай с малиной, и тоже нам становится хорошо. Хотя за окном идет снег, но нам все равно хорошо. Но кто же не умеет контролировать эти контрасты и балансировать их? Это, конечно же, дети малые. И мы смотрим за ними, наблюдаем, когда нужно одеть кофточку, когда шапочку, когда нужно проветрить помещение. Мы, взрослые, помогаем им в этом. И то же самое в духовном мире. Господь также ведет нас. Как-то Господь сказал, что вы знаете Царствие, вы знаете тайны Царствия Небесного, а народ только в притчах, потому что он живет на этой земле, делает работу этой земли, сеет, жнет, забрасывает невод и остальную работу. И ему понятно, народу этой земли, когда ему объясняешь теми притчами, в которых он проводит свои дни жизни. И наш Господь сотворил землю. Она такая красивая. Восходы, закаты, времена года. Представляете, капельки дождя на весенних веточках, как они блестят, переливаются всеми цветами радуги на солнце, как бриллианты. И вдруг прилетает птичка, садится на веточку, и они все осыпаются и падают. Заходит солнце, луна, вечерний бриз, лунная дорожка, романтика. А в недрах земли кипит магма. Выходят газы, извержение вулканов, такая стихия страшная, необъяснимая. Такой контраст в Божьем творении. Почему? центробежная сила Земли, когда наша Земля крутится, если бы ее ничего не сдерживало, она бы разметала бы по Вселенной все, что на ней находится. Но Господь сделал так, что сила гравитации удерживает ее. Так же, как хозяйка, задумавшая испечь пироги, замесила тесто, положила дрожжи, и вот они всходят, выходят на плиту, и она их обратно туда утрамбовывает, чтобы они дошли до нужной кондиции. И Господь все мудро сбалансировал в свое время все эти законы и все эти контрасты. Мы также живем головным мозгом, и наш головной мозг состоит из двух полушарий, правого и левого. Они так различны между собой. Левое, оно такое строгое, отвечает за речь, логическое, а правое, оно более творческое, эмоциональное, можно сказать, такое женственное, но они друг друга дополняют, и Господь их заключил в одну черепную коробочку и соединил их внутри мозолистым телом, через которое они имеют коммуникацию друг с другом, меняются информации, идут эти электрические токи, пучки нейронов. То же самое, как в полушарии Земли. Одни люди одного полушария садятся в самолеты, поезда, лайнеры и едут на другое полушарие изучать культуру, торговать, путешествуют. И так развивается мир. Из всех этих контрастов Господь сделал так, что сбалансировал все ровно, четко. И мы, имея разум, созданный по образу и подобию Божьему, также пытаемся балансировать все эти контрасты. Как Соломон сказал, что если затупится топор, то приходится применять усилия, но мудрый знает, как поправить это. И вот мы учимся. Но это все примеры нашей жизни, в которой мы живем, общаемся. Но что же говорит духовный мир? Слово Божьего. Моисей, великий муж Божий, прошедший суровую школу пустыни. И когда пришло время, Господь посылает его выводить народ израильский из Египта, делегирует ему такую великую власть, говорит: ты будешь Богом для фараона, а Аарон будет твоим пророком. Но это поистине великая власть, которую дал Господь Моисею. И что же дальше? И на пути Господь встретил Моисея и хотел умертвить его. Почему? Как будто это какой-то другой текст, непонятно, откуда он, зачем Бог дал такую власть Моисею и вдруг хотел умертвить его. За что? И Господь по милости своей жене Моисея дал это понимание. Она взяла каменный нож и обрезала крайнюю плоть сыну Моисееву. И Господь, сказано, отошел от Моисея. И как вы думаете, если Господь решился умертвить, умертвил ли бы он Моисея? Конечно же, умертвил, ибо истина – Слово Божье. Но по милости своей Господь показал выход через жену его Сипфору. И хотя и нехотя, но она сделала это, и Моисей остался жив и выполнил ту задачу, которую Господь на него возложил. Посмотрим теперь на великого мужа Божьего, который был по сердцу ему. Это, естественно, Давид, великий царь Израилев, гордость Израиля. Тоже прошел великую школу гонений, предательств. И Господь избавил от всех врагов его. И когда через пророка Нафана Господь благословил его, и Давид услышал все эти благословения, как он, даже дух захватило, у него говорит: «Господи мой, Господи, да что я, что дом отца моего в Израиле, что ты так возвысил меня, и тебе этого мало показалось, ты еще и вглубь веков указал все эти благословения на меня». Ну, поистине, это такое царское благословение Господь дал Давиду. Теперь только остается пойти на пенсию и почивать на лаврах. Впрочем, что Давид и сделал. Как Слово Божие нам говорит, в то время, когда цари ходят в походы, Давид не пошел. Эту обязанность дал военачальнику своего Иоаву. Проспал до вечера, встал поздно, вышел на крышу своего дома, направо посмотрел, налево, и вновь у Давида захватило дух, но только уже не от Господа. Это была женщина Версавия. И Давид попал в эту дьявольскую воронку, в этот водоворот, и мы знаем, что было с Давидом. Его все преступления и грехи по этому поводу, пока Господь по милости своей, когда Давид уже совершенно иссох в своих беззакониях, шел, можно сказать, к смерти своей физической и духовной, Господь посылает Нафана и обличает его. И Давид рассыпается, как песок, проливается, как вода, и говорит: «Я согрешил, я виноват». И что же говорит Господь через пророка? Говорит: «И Господь простил тебя, потому что ты покаялся, ты не умрешь». И хочется опять задать вопрос: почему, Господи, так строго, ты не умрешь? Не как-нибудь сделать выговор, не наказать, но именно ты не умрешь. Значит, все шло опять к смерти, этот грех. Вот представляете, братья и сестры, если бы вот этот поступок принести на суд Израилю, вот просто вот поставить судей и принести его на рассмотрение их, как бы они могли бы рассудить его? Ну, наверное, бы они размыслили, сказали: «Ну, это великий царь, это гордость наша, гордость нации, освободивший нас от окрестных народов, от этой вражды, которые нас ненавидели, и мы теперь великий народ. Ну что там Версавия? Ну, тысячу таких Версавий мы ему приведем, пусть только царствует над нами». Возможно, Израиль бы так рассудил бы, но Бог нет. Бог до самой глубины взвесил его и определил на смерть. И когда Давид покаялся пред ним, он простил его, и он не умер, но умерло дитя, потому что возмездие за грех – это всегда смерть. Если не умирает грешник, то кто-то должен заместить это. Есть закон физический, как законы и духовные. И мы знаем, что если и нарушать их, если маленькое дитё возьмется, скажем, за утюг, то этот закон не помилует его, не пожалеет. Да, мы пожалеем, увидим, будем сожалеть, плакать, но ребенку придется терпеть это все, потому что такой закон Господь установил, он нелицеприятен. И нарушающий его, даже не зная, терпит от него катастрофические последствия. И то же самое духовный закон. Если человек нарушает его, то он неминуемо ведет к смерти. Все, наверное, известно, что такое порох. Это легко воспламеняющееся вещество. Но если его высыпать, скажем, на пенек, чиркнуть спичкой, поднести, яркая вспышка, дымок, запах, ну и все. Но если этот порох заключить в замкнутое пространство, в железное, твердое, и иссечь искру изнутри, то получится большой взрыв. Такой взрыв, что гусеница танка, как бумажный фантик, разорвется. И вот такой же принцип духовного закона, то есть греха. Если мы его приносим, как Иоанн говорит, исповедуем перед Богом, и Господь чиркнет спичкой, да, не останется безболезненный шрам, останется от этого сгоревшего пороха. Но если мы его будем прятать глубже и глубже, то когда-нибудь эта искра будет иссечена, и произойдет большой взрыв, что и стены здания поколеблются, и многие святые попадают, как это было в истории. И как в нашей жизни мы, наверное, тоже можем вспомнить что-то подобное, нечто в нашей жизни. Израиль, великий народ, великие благословения Божьи, но вот Валак хочет проклясть его. Нанимает Валаама, пророка Божьего, и говорит: «Прокляни мне его». И он соглашается из-за корости. Справа, слева подошел. Никак не получается. С другой стороны, с третьей, с одной горы, с другой горы. Нет, железный купол над Израилем. Не проникает проклятие никак. И что же делает Валаам? Да начинает благословлять Израиля. И вот на этом бы поставить точку. Но в Слове Божьем стоит многоточие. И тот, чьими устами говорил Бог, отдает их на служение дьяволу. И советует Валаку, говорит: а ты, не получается тебе сделать зло им, а ты сделай им добро. Ну вот смотри, возьми самую вкусную пищу, принесенную идолам, и подари им, и пригласи их к себе, и самых лучших девушек красивых, и юношей, и отдай им замужество, и все. И зараза проникнет под этот купол защитой. И Израиль будет поражен самим Богом, который защищает его. И через много веков мы видим, что плач Иеремии, когда разрушался Израиль, Иерусалим, и он перечисляет это все, как падал Израиль и разрушался Иерусалим. Но наш Господь Иисус Христос, великий царь Израилев, лев из колена Иудина, пришел на эту землю. Пришел на эту землю как царь. И волхвы, видя это, пришли поклониться ему, пришли к Ироду. Ирод был тогда великим царем, но они не ему поклонились, а сказали: где этот царь, которому мы пришли поклониться? Звезды об этом говорят. И они поклонились и принесли дары ему. И он возрастал в кротости, в послушании. И когда достиг определенного возраста, пришел креститься на Иордан. И что же сказал Иоанн, крестящий его? Сказал ли он: вот царь великий, который пришел взять власть над миром? Нет, он не так сказал. Он говорит: вот Агнец Божий, который пришел взять грех мира. И Господь взял наши грехи и понес на себе. Велики его пути, непостижимы. И если бы он этого не сделал, не было бы спасения нам. Если бы он не сбалансировал эти контрасты Божьих законов и греха, под которые мы попали, мы бы не были церковью его, и не было бы уже и человечества бы. И как Слово Божие говорит Послание к римлянам, 11 глава, 33 стих. «О бездна, богатство и премудрость, и ведение Божие, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его, Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником ему, или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Ибо все из него, им и к нему, ему слава во веки. Аминь.